У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі Беларусі ў свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прызначыў Валерыя Вакульчыка старшынём камітэту дзяржаўнай бяспекі, вызваліўшы яго ад пасады старшыні следчага камітэту. Сёння ж Валянцін Шаяў прызначаны старшынём следчага камітэту, які да гэтага быў намеснікам. Што азначае прызначэнне Вакульчыка на пасаду старшыні КДБ, як складзецца далей лёс Зайцава? Высвятляў Алесь Дашчынскі.
9 лістапада Лукашэнка вызваліў Вадзіма Зайцава ад пасады старшыні КДБ. Тады дзяржсакратар Савету бяспекі Леанід Мальцаў заявіў, што генеральны пракурор і старшыня следчага камітэту паставілі шэраг пытанняў, якія тычацца апошніх падзеяў, звязаных з КДБ, у тым ліку самагубства падпалкоўніка КДБ Александра Казака. Між тым Мальцаў тады не выключаў, што Зайцаў пасля завяршэння расследавання, якое правядуць генпракурор і следчы камітэт, зможа вярнуцца на гэтую пасаду. Усё будзе залежыць ад яго вынікаў, аднак Зайцаў не вярнуўся. Былы вайсковы контрвыведнік падпалкоўніку адстаўцы Сергей Аніска сказаў, што па вялікім рахунку спадар Вакульчык напэўна не прынясе шмат шкоды ў цяперашнім КДБ, бо ён усё ж выхадзец з гэтай структуры.
На аппарате, он вообще был чужак. Вроде бы, если профессиональный чекист приходит на чекистское ведомство, вроде бы нормально. Назначили Вакульчика, ну, значит, будет Вакульчик. Лукашенко посчитал, что это будет лучше. Если назначили уже Вакульчика, значит, информации вокруг этого дела Казака поплыло столько, что уже понятно, что возвращение Зайцева нияк не мовчит.
Палітолог Александр Класкоўскі лічыць, што гэта небудзённае прызначэнне і яно адбылося пасля разбору палётаў у ведомстве Жалезнага Фелікса.
І зараз болей падстаў сцвярджаць, што сапраўды да генерала Зайцева яго на атачэнне, відаць, у Александра Лукашэнкі назапасілася шмат сур'ёзных прэтэнзій. Па-другое, тое, што Вакульчыка высмаргнулі са следчага камітэта, куды таксама адносна нядаўна прызначылі, гэта сімптом таго, што кароткая лаўка запасных у Лукашэнкі, а дакладней мала тых людзей, каму ён можа давяраць. І нарэшце Вакульчык у свой час служыў у брэсцкім пагранатрадзе, і гэта зноў дасць аналітыкам магчымасць разважаць, што ўсё ж такі групоўка Віктара Лукашэнкі мае пэўны ўплыў. Я думаю, што ўсе гэтыя зважанні на вельмі хісткай глебе будуюцца, таму што найхутчэй, што Лукашэнка вырашае ўсё.
Былы вайсковы контрвыведнік падпалкоўнік КДБ Валер Костка лічыць, што Вакульчык больш успрымаецца старшыня КДБ, чым кіраўнік следчага камітэту, бо ён выхадзец з КДБ, але меркаваць пра яго можна будзе па ягоных справах.
Пасада старшыні КДБ ў сучасных умовах гэта, ну, як кажуць, расстрэльная пасада. Як мы бачым апошнім часам, вельмі шмат старшынь памянялася, і тут пытанне не ў асобах даже і не ў прафесіі, а пытанне якраз у тым, што КДБ ўцянута ва ўнутрыпалітычную барацьбу, что не свойственно и не повинно быть для спецслужб. И тому все будет залежить от того, насколько Вакульчык здолее ухилиться от этой политической борьбы, хотя в это мало верит. Те сам тянет, а те его тянуть.
Поводле спадара Костки КДБ сконцентровал на себе вельми шмат негативу, и Вакульчыку будет вельми тяжко изменить ставление до этой структуры.
Потому что апошнім часам слова КГБ не сыходзіць з новасных лент, а гэта беда для любой спецслужбы. Ну, это аб'ектыўна, а все астатнія будуць вызначаць яго справу. Комитет державной безопасности доведен до такого стану, что кого бы не прозначил, любой бы воспринимал бы весь этот негатив, который накопился за последние 20 годов. Когда Зайцева сняли и не вернули обратно, это означает, что Зайцева не идет в лип, и в лип вельми моцно.
Былы вайсковы контрвыведнік Валер Костка. І яшчэ адно прызначэнне пятніцы. Александр Лукашэнка прызначыў Павла Латушку, які амаль 3,5 гады займаў пасаду міністра культуры Беларусі, амбасадарам у Францыі і па сумяшчальнасці прадстаўніком Беларусі пры ЮНЕСКА. Павал Латушка, кар'ерны дыпламат, працаваў у МЗС з 1995 году, цягам 7 гадоў быў надзвычайным і паўнамоцным паслом Беларусі ў Польшчы. Здавалася б, нічога незвычайнага ў гэтым прызначэнні няма, але беларускім урадзе гэта быў самы малады міністр, да таго ж беларускамоўны. Як ацэньваюць дзеячы культуры прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі ролю Павла Латушкі на пасадзе міністра культуры, высвятляла Гіна Студзінская.
Павел Латушка заўсёды бываў на ўсіх тэатральных прэм'ерах, вернісажах, фестывалях. Назаву толькі некалькі імпрэзаў, на якіх ён быў заўважаны цягам апошніх двух тыдняў. Гэта прэм'ера мастачковага кабарэ Купалаўскага тэатру. Латушка асабіста адкрываў выставу Шагала ў мастацкім музеі, потым быў міжнародны кінафестываль «Лістапад», дабрачынны баль у Нясвіцкім палацы. Начальнік управлення інфармацыі Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных у прыватнай размове з журналістам «Свабоды» шчыра прызнаўся. Яму вельмі шкада, што Павел Латушка больш не міністр культуры.
Если честно, я тоже жалею, что он уходит с поста министра культуры, потому что он такой трудяга и делал, по-моему, очень много хорошего. И это было его, он просто горел на работе. На эти посты назначаются наиболее опытные. Павел Латушка будет не только послом Республики Беларусь во Французской Республике, но также и постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО. Я убежден, что опыт работы министром культуры пригодится ему в контактах с этой авторитетной организацией.
А вот старшиня Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович про деятельность подара Латушки на посаде министра культуры выказал такое меркование.
Не буду не критиковать ничего, я просто хочу запытать у тех, кто его вельми хвалит, конкретно по пунктах назвать, что он зарабил позитивное, а не просто заниматься разглагольствованием, обопирающимся на то, что он користался Белорусским русской мовы. Я ничего позитивного за им не бачу в сфере аховы историко-культурной спадщины. В огуле ситуация разбалансовалась.
Режиссер, засновальник театра «Вольная сцена» Валер Мазымский на конт особливых заслугов Павла Латушки на посаде министра сказал так.
Широкой публике это неведомо. Скажем, потому что Остаповичу неведомо, мне неведомо. А я ведаю близких людей, которые амаль каждый день сутыкались, и они горлом не порвут. Скажут, что это человек много зробил. В белорусских театрах страшенно не хапая режиссуры. Ага, мы виноват не знаем. Да не может ничего тратить, не тратить. Беларусь только потому, что от Латушки ничего не залежит, по великому рахунку. Так, может, дробить какой-нибудь, может, объегорить, для того, что сердце болело у его щетки, я думаю.
А вот старшиня Союза театральных деячов, драматург Алексей Додарев, каже.
Вельми шкода, хотя наступником я могу сапсовать односины. Это человек, якого и творцы, и интеллигенция, и уголь, люди, якія хоть якое-нибудь чинение мают до культуры, вельми шановали. Я зараз нахожуся у театры, черговый спектакль глядим, театральной премии. Это его детище. И он богато, что чего зарабил, и не будем казать про его в минулом часе. Мне особисто шкода. Але то, что он будет представлять нас надалей и вышей, этому я рады.
Так, фактично, дякуючи Латушку, з'явилась национальная театральная премия. При Латушку Министерство культуры распрацовало программу «Замки Беларуси». И у 2012-2018 годе меркуется обновить старый замок у Городни, замок у Лидии, Сапеговский палац у Ружанах. Але при Латушку з'явіліся і чорныя спісы музыкаў, рок-гуртоў. Летась быў скандал з Еўрабачаннем. У той жа час, зусім нядаўна, пасля асабістага ўмяшальніцтва міністра культуры, быў дазволены забаронены раней юбілейны канцэрт палаца.
Гіна Студзінская з Менску. Як можна ацаніць дзейнасць Павла Латушкі на пасадзе міністра культуры? Ці нясе ён адказнасць за тыя негатыўныя працэсы, што адбываліся апошнія гады? Ці можна сказаць, што Латушка выконваў ролю ліберальнай шыльды ў беларускім кіраўніцтве? Як будуць разгортвацца подеи у культурной сферы при новом министре? На это питание Виталя Цыганкова отказывает письменник, мастерствознавца Виктор Мартинович.
Белорусскомовный министр у краине, где переважная большинство, а докладнее фактично 100% керовников размовляют по-российску. Министр, який выглядает довольно прогрессивно и молодо, у краине, где переважная большинство керовников выглядают не вельми ярко и являются совсем немолодыми. По-вашему, как можно оценить сам факт, саму з'яву вот такого министра у такой краине? Чи можно сказать, что он был певной шильдой, чи все-таки он довольно органично уваходил у керовную структуру теперешней белорусской влады?
На мой погляд, отставка с Латушки з'ява вельми своечасовая. Потому что ему, дякуючи этой отставке, удалось заховать властный имидж. Потому что апошнім часам, починаючи прикладно з з'явлення чорных спісаў, з аднаўлення чорных спісаў, ён быў лібералам, які застаўся лібералам ва ўмовах, калі ўлада ўжо болей ліберальнай не з'яўлялася. призначены под час отлиги, а коли рокеров допускали на радио, он заховал за собой эту посаду, коли уже ниякой отлиги не было. И коли навод у культуры политика не на его узровне начала изменяться у вельми таки трагичный бок. Человек, який был вымушен керовать культурой, коли робилось все то, что робилось с белорусскомовной литературой у год книги. Человек, при керовнистве министерством якого был разбуран фактично национальный Купаловский театр. Человек, який ставил визы на документы, якія стяжали архитектурные проекты под час будовництва дому Чижа, який зруйновал атмосферу самого знакомитого и цікавого кутка Минску, Троицкого предместья. Все это назапашивалось, все это с тягом часу рисковало просто зруйновать его репутацию, его карьеру. Потому он сошел своечасово, потому что он был видовочно белой вороной у черной и серой зграи.
Коли вы кажете про все гэтые тенденции, про все гэтые подзеи в культурном житті, які были тягом апошніх годов, и Латушка, скажем, им не отповедал, гэтай тенденции, то теперь, кем бы ни был новый министр, як бы он не выглядал, по-вашему, гэтые тенденции будут только развиваться? Вы маете такие пессимистичный погляд менавіта на культурную политику в будущем?
Я просто не бачу глебы и просторы для оптимизма. Навод коли при Латушце отбывалось все то, что отбывалось, так навод коли при Латушце это было, так видовочно, что кто б не был после его, а будет только горш. И, до речи, его наступнику будет вельми складано, потому что Латушка был популярным министром. Его любили журналисты, его любила публика. И кто б не пришел после, он будет человеком, який пришел после Латушки. И вот, сдается психологично, это будет складать такую довольно тяжкую атмосферу. А у тяжкой атмосферы, звичайно, человек поводит себе, ну, круто, так бы мовить. До речи, от министра культуры у Беларуси вельми не шмат что залежит, навод от Латушки, да? То, что робил Латушка, и он же робил все это не из-за того, что ему было цікаво, так что ему ось было цікаво не добиваться в улице Быкова у Менску и надирать за перебудовой Купаловского. Просто все это были решения не его узровню. Однако он это решение просто как министр культуры повинны был огучивать. Как министр культуры, и он винны был давать ганебные интервью, яких он казал, например, про то, что в Беларуси не существует черных списков, так? И все это было дивно и дико. Однако все, что будет далее, будет только горше.
С письменником, мастерствознавцем Виктором Мартиновичем гутарил Виталь Цыганков. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Александр Лукашенко призначил Валерия Вакульчика старшинем Комитета державной безпеки, вызволивший его от посады старшини следшего комитета. Павел Латушка, який займав посаду міністра культури Білорусі, призначений послом у Франції і по сумішальності представником Білорусі при ЮНЕСКО. Російський міністр енергетики Олександр Новак заявив, що довг Білорусі за несплачене мито з так званих розтваральників – каля 2,5 мільярдів доларів. Поводле прем'єра Мєсніковича, Білорусь нічого не винне. У горках на Могильовщині з гори Парнас демонтували пам'ятний знак Купало. Городські активісти готові викупити пам'ятний знак, каб його не знищили. Гибель каля школи под колами автомобиля 9-годового вучня Менской школы знов узняла питание безпеки у дворах белорусских городов. У Минску прошла конференция национальной платформы форуму громадянской супольности усходнего партнерства. Вы на хвалях свободы, на черзе международная тема. Представники израильского уряду кажут, что рух Хамас протягивает обстреливать израильскую территорию ракетами. У четверг об обстрелу ракетами с полосы Газы загинули 3 жихары Израилю. От израильского бомбования загинули уже принамсі 18 палестинцев, у тим ліку дети. Корреспондент свободы Владимир Глот потелефоновал у Израиля, запытался у былых жихаров Беларуси, якія теперь стали живуть у этой краине, як яны отчувают ситуацию.
Спадар Владимир переехал с Беларуси в Израиль амаль 20 годов тому. Теперь он живет в центре Израиля, у невеликом городку Ришон-Ле-Цион, зусім неподалек от Тель-Авиву.
Меня проблемы нету, то есть я не ощущаю, что идет.
У меня проблема у нема, як немає відчування, что идет война. Я ведаю только, что проходит некая операция. Хоть нельга сказать, что зусім ничего не отбывается. Вот литерально только что мы с зятем вертались с працы. И он раптом згадал, что учора у нас звучала сирена. А это означает, что есть ракета, якая досягає зоны нашего города. И она, до речи, была на сам речь, але завалілася за межами городу, і ад ракети ніхто не потерпів. Ведаеце, за тыя 20 год, што я жыву тут, такое для мяне адбылося ўпершыню. І гэта тлумачыцца тым, што я жыў альбо на поўначы, альбо ў цэнтры Ізраілю. Адчуванне вайны ёсць толькі ў нашых знаёмых і сяброў, якія пражываюць на поўдні краіны, таму што яны сапраўды знаходзяцца ў стане вайны, а мы не.
Они действительно находятся сейчас в положении ощущения войны. Мы нет.
Спадар Роман, былы жыхар Менску, у Ізраілі ўжо 22 гады. Ён жыве таксама ў цэнтры краіны, у невялікім гарадку Малоце.
Неприятные есть какие-то ощущения, естественно, потому что напрямую это, в общем-то, пока нас не касается. Тогда, когда так называемая вторая ливанская была, это касалось непосредственно на нас. А сейчас это по югу, это далеко от нас. Хлеб не пропадает.
Ну, как правило, в таких ситуациях готовятся миклаты, проверяются, просматриваются, в смысле бомбоубежище. Подготовка какая-то элементарная проходит, естественно.
С былыми жыхарамі Беларусі, якія цяпер жывуць у Ізраілі, гутарыў Владзімір Глот. Вы на хвалях свабоды, а зараз наша пытанне. Чаму ў Беларусь неахвотна ідуць замежныя інвестары? Чаго яны баяцца? А пытанне ў горадні.
Всех останавливает только то, что законодательство не гарантирует им свободу инвестиций. То, что они будут получать здесь нормальную прибыль и смогут свободно вкладывать сюда средства, инвестиции. Только законодательство. И, безусловно, тут от властей зависит все. Потому что правила игры постоянно меняются. Инвесторов это пугает. Простой вопрос, простой ответ вам.
И на кабальные налоги. И нет уверенности, что не заберут. Вроде бы говорили, что гарантии давали, что будет Форд выпускаться. Не в курсе, чем закончится, но нету машины, не видим. С нашим правительством нельзя никакое дело, даже своему предпринимателю частному нет уверенности в будущем.
Ну, я думаю, может, не созданы условия определенные для входа сюда. Может, боятся, нет положительных примеров. Может, мало информации о положительных примерах. Факторов много, поэтому надо конкретно смотреть в конкретном случае.
Я даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Может быть, не доверяют?
Ну, я считаю, что в основном это наша политика, которая в данный момент как-то немного слабо направлена на Запад. Но мы больше направлены на Восток, на Россию. Я считаю, что на Запад намного меньше, потому что, как знаю, что Беларусь больше сотрудничает. Там Китай, Корея, там азиатские страны.
Я думаю, что политика, скорее всего, что просто хотят, чтобы белорусам было хуже. Кто хочет? Ну, кто у нас хочет, чтобы всем нам хуже было? Нет, почему? Это просто если смотреть следствие, если причину искать, то, скорее всего, что нет. Не в Лукашенко. Проблема.
Не ведаю, может, стабильности законов нема для них. Именно экономичных законов, да.
Потому что керавництво такое наше. Ну, ведайте, в начале с президентом. Они не верят ему, что вложи, ну потом завтра забери эти гроши. Обманя, все равно обманя. Поэтому никто не даст. Пока это будет, то никто не пойдет. 100%.
А пытание у городни про инвестиции.
Ровно 200 гадоў таму каля вёскі Студзёнкі, што крыху паўночней Барысава, адбылася адна з ключавых бітваў расейска-французскай вайны, вядомая як бітва на Бярэзіне, дзякуючы якой Напалеону ўдалося захаваць частку сваёй вялікай арміі. Ці засталіся сляды той бітвы ў сённяшняй Студзёнцы?
Не аставіць яны золата, не аставіць яны клад. Канешне, а яны ёсць тут, хто не ёсць тут. А што гэтая чорная скацелі, дык яны ўжо гэтыя гароды.
Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Сёння міжнародны дзень талерантнасці. Ён быў заснаваны Генеральнай асамблеяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацый дзеля пашырэння ў свеце ідэю цярпімасці і паразумення культурнай і гістарычнай разнастайнасці народаў. Галіна Бакунчык.
Грамадскі актывіст з Лаўкавыску Віталь Гуляк звярнуўся ў суд Фрунзенскага раёну, каб прыцягнуць да адказнасці чатырох мінчукоў, якія напалі і збілі яго з прычыны нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Адзін з нападнікаў атрымаў штраф за цялесныя пашкоджанні. Суда над іншымі Віталь Гуляк чакае ўжо некалькі месяцаў. І гэта не адзіны выпадак гамафобіі адносна прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі ў Беларусі, кажа намесніца старшыні праваабарончага праекта «Гей Беларусь» Наталя Манькоўская.
Па ўровні бытавой гамафобіі, па
уровне преступления ненависти, я могу сказать, что белорусское общество еще очень нетолерантно. По проведенному опросу в 2009 году 57% жителей Минска выступают за ограничение права ЛГБТ на мирное собрание. То есть ситуация, конечно, не очень плохая, но и в целом общество требует какого-то роста в области толерантности.
Стигма и дискриминация – те з'яви, которые протягивают сопровождать носьбиту ВІЧ-инфекции и хворых на СНИД. Однако пошними годами свядомость белорусского громадства в этом керунку начала изменяться, каже лекар городского центра профилактики СНИД Ольга Быкова.
Если сравнить, когда мы начинали работать, конечно, люди более так относились осторожно к людям, живущим с ВИЧ, то уже нет таких грубых случаев, будем говорить, когда если каким-то образом узнается информация о том, что человек ВИЧ-инфицированный, и он идет устраиваться на работу, то его не примут. Нету таких случаев, чтобы у нас детей где-то не приняли в школу, в детский сад и так далее. Это уже давно ушедший этап. Социологические исследования последние годы показывают о том, что население стало относиться к людям, живущим с ВИЧ, намного толерантнее.
Расстрел Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова, признанных виноватыми за выбух у Менске метро, узнял новую хвалю обмеркования питания смертного покарания. У Беларуси оно было затверджено криминальным кодексом у вынику агульнодержавного референдуму, але зараз громадское ставление до высшей меры изменяется, каже координатор кампании «Правооборонцы супроць смертного покарания» Андрей Палуда.
Тема смертного покарания стала на слуху у самого громадства, и ставление до этой темы оно поменялось. Я думаю, что это комплекс причину некий певний есть, чому так відбулося, але це у тим ліку зв'язано з тим, що смертне покарання, і воно не було чоловічий твар у вигляді тих же так званих терористів, або навіть у вигляді маті одного з них. І я думаю, що коли казати про гуманізацію ніяку невелику у цьому питанні, і тим ліку ніяку може бути толерантність, мені подається, що це є.
Толерантність білоруського громадства, якою настойливо характеризують жихаров країни ще совєтських часов, з'ява не значне, і її можна трактувати найхоче як абиякость, каже політолог Юра Чаусов.
Доволі складно, на його максимум дати відказ у категоріях так чи ні. Справа в тим, що толерантність як поняття терпімість не тоєсне поняттю абиякової. Але в Білорусі слабі національні інституції, слабе відчування національної ідентичності, тому хоче білоруси мають ознаку абияковості, а не толерантності. Це не відміняє того, що історично часово Великого князя Литовского, аккуратно на этой территории мирно существовали разные религии, нации, разные культуры. Тому традиции толерантности у нас есть, але у нашей часы они в значной степени перетворились у обыяковости.
С политологом Юрием Чавусовым гутарила Галина Абакунчик. Сегодня у Менску прошла конференция национальной платформы форуму громадянской супольности Усходнего партнерства. Представники амаль 60 организаций третьего сектора выпрацовывали национальную стратегию европейской интеграции. 29-30 листопада эта стратегия будет обмерковываться на 4-й встрече форума громадянской супольности Усходнего партнерства у Стокгольме. Державные институции от супольной працы на консультационной пляцовце отмовляются. Игорь Корней.
Старшиня координационного комитета национальной платформы Владимир Мацкевич констатует, покольки официальные улады фактично дистанциировались от программы добрососедства Европейского связа «Усходнее партнерство», все высылки громадянской супольности на близость европейскую будущую для Беларуси мают только половинистый характер.
Это антиевропейский урад, это ведомо. С настолько низким интеллектуальным культурным уровнем, что он не может выбудовывать отношения с международными, с любыми краинами. Нам потрібна європейська інтеграція. Без її ми не здольні вступити в економічне розміркування праці без допомоги, без узгоднення позицій, без розміркування того, що яка країна уносить у агульну сусвітну економіку, немагчиме авторкічне таке сьогодні існування. І тоді ми повинні констатувати ці факти, сказати, ми невеличка частка людей активних у громадянській супольності і політичній позиції за європейську інтеграцію, а ті, хто керує сьогодні нашою країною, супроць.
Програма Усходнього партнерства була започаткована структурами Євразв'язу у 2009 році і дала можливість розпочати процес узгоднення позицій громадянської супольності Білорусі з європейськими структурами, білоруськими владами і громадянською супольністю інших держав. Пропонованные представниками белорусских делегаций идеи дорожных мапов на встречах у Брюсселе, Берлине, Познане были взяты за основу взаимодействия помеж усими зацікавленими боками. На початку готовность долучиться до агульноевропейского диалогу выказали и белорусские улады. Аднак істотнае пагаршэнне палітычнай сітуацыі пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году, адмова ад дэкляраванага курсу на лібералізацыю і дэмакратызацыю, згортванне беларуска-еўрапейскіх адносінаў істотна затармазілі працэс развіцця нацыянальнай платформы. Як лічыць прадстаўнік грамадзянскай ініцыятывы Гомельскі дэмакратычны форум Пётр Кузняцоў, паўплываць на пазіцыю ўладаў можна толькі праз еўрапеізацыю самога беларускага грамадства.
Працэс еўрапеізацыі ён не хуткі. Ведаем, што ёсць у грамадскай думцы два накірунку асноўных, што адны за ўсходні рух, там мытны звяз, расейская інтэграцыя, адны за еўрапеізацыю. Але мы бачым ужо ўсё роўна прагрэс. На пачатку 90-х 82% беларусаў былі за тое, каб заставацца ў складзе СССР. А зараз ужо прыкладна 50-50. Калі пераважная большасць беларусаў будзе за еўрапейскі шлях, гэта будзе ўжо сапраўды новая рэальнасць, у якой ўлада будзе вымушана, каб не адарвацца канчаткова ад грамадства і каб не страціць усю цалкам падтрымку, проста ісці на гэтыя крокі. Першая задача – гэта перамога ў галовах грамадзян, гэта сапраўдная праеўрапейская большасць. Ідэя еўраінтэграцыі – как асноўная ідэя пераменаў і шляху да лепшага жыцця для беларусаў.
Намеснік кіраўніка Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Канстанцін Каламіец таксама схільны лічыць, што еўрапейскі шлях для Беларусі адзіна магчымы, бо выгадны ўсім жыхарам краіны.
Я прыйшоў в праграму «Восточны партнёрства» с одной простой целью. Мне нравятся стандарты жизни в Евросоюзе. Мне нравятся взаимоотношения Евросоюза с малым и средним бизнесом. Развитие инноваций, государство-частное партнерство. И причем не партнерство, как у нас это принято говорить, в широком политическом смысле. Малый и средний бизнес мыслит обычно финансовыми категориями, экономическими. Налогообложение, условия кредитования, условия развития международных торгово-экономических отношений. Doing Business 2013 года эти три показателя не самое лучшее. Хуже, чем в Евросоюзе. Мы гордимся тем, что мы можем быстро зарегистрировать фирму, но мы не можем получить доступный кредит для развития собственного бизнеса даже в инновационных проектах.
Присутный на конференции другий секретар представительства Евразвязу у Беларуси Рамунас Янушкаускас подтвердил, Европа зацікавленая бачить Беларусь в агульноевропейской сям'ї народов. И чем больше высілкаў у справе евроинтеграции будет робиться у самой Беларуси, тем больше чувальная будет подтримка таким процессам. Покуль же в умовах фактичного замороживания контактов официальных уладов Украины с Заходом сподеваться на некую позитивную динамику не выпадая.
Игорь Корней из Минску. Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссий.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Александр Лукашенко прызначыў Валерыя Вакульчыка старшынём камітэту дзяржаўнай бяспекі, вызваліўшы яго ад пасады старшыні следчага камітэту. Павел Латушка, які займаў пасаду міністра культуры Беларусі, прызначаны паслом у Францыі і па сумяшчальнасці прадстаўніком Беларусі пры ЮНЕСКА. Расійскі міністр энергетыкі Александр Новак заявіў, што доўг Беларусі за нясплачаныя мыта з так званых растваральнікаў каля 2,5 мільярдаў даляраў. Паводле прэм'ера Мясніковіча, Беларусь нічога не вінная. У горках на Магілёўшчыні з гары Парнас дэмантавалі памятны знак купалу. Горадскія актывісты гатовыя выкупіць памятны знак, каб яго не знішчылі. Гібель каля школы пад коламі аўтамабіля 9-гадовага вучня Менскай школы зноў узняла пытанне бяспекі ў дварах беларускіх гарадоў. У Мінску прайшла канферэнцыя нацыянальнай платформы форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнэрства.